Глава 22. Вторник, 29 марта. Воскресенье, 3 апреля. Во вторник утром Лизбет Саландер зашла в общий регистр всех преступников, составленный Управлением криминальной полиции, и запросила имя Александра Золоченко. В регистре он не числился, что ее не удивило, потому что, по ее сведениям, в Швеции он никогда не привлекался к суду и даже никогда не регистрировался переписью населения. Она заходила в регистр криминальной полиции, используя идентификацию комиссара Дугласа Шольда, 55 лет, служащего в полицейском округе Мальмё. Она от неожиданности вздрогнула, когда ее компьютер вдруг пискнул, и одна из иконок в меню замигала, сигнализируя, что ее разыскивают в чат-программе ICQ. Аббревиатура фразы ICQ — «Я ищу тебя». Секунду Лизбет колебалась. Первым ее побуждением было вырвать провод из штепселя и отсоединиться. Затем она передумала. У Шольда в компьютере вообще не было программы ICQ. Редко кто из пожилых людей закачивал ICQ себе в компьютер, потому что ее чаще всего использовала молодежь, привычная использовать компьютеры для общения. Значит, кто-то искал ее, а тут выбор был небольшим. Она включила ICQ и написала. «Чума, чего тебе надо?» «Оса, тебя нелегко застать. Ты свою почту вообще проверяешь?» «А ты как на меня вышел?» «Шольд, у меня тот же самый список. Я так и подумал, что ты воспользуешься лицом самой высокой категории разрешенного доступа». «Что тебе надо? Кто этот Золоченко, которого ты запрашивала?» «Не суй свой нос. А что? Отвяжись, чума». «Я думал, что это я социально неполноценный, как ты выражаешься. Но, судя по газетам, я самый что ни на есть нормальный по сравнению с тобой». «Палец сама себе показывай. Помощь нужна?» Лизбет на секунду задумалась. Сначала Блумквист, теперь чума. Прямо удержу нет от всех, кто бросился ей на выручку. Особенностями чумы было то, что он весил 160 килограммов, жил как отшельник, общался с окружающими исключительно через интернет. По сравнению с ним Лизбет Саландер была образцом втянутости в социум. Она не ответила, и тогда чума отстучал следующую строку. «Ты еще на месте? Тебе нужна помощь, чтобы выбраться за границу?» «Нет». «Почему ты стреляла?» «Отвяжись». «Ты собираешься еще кого-нибудь застрелить, и надо ли мне самому за себя беспокоиться?» «Я ведь единственный, кто знает, как тебя застукать. Занимайся своим делом, тогда можешь не беспокоиться». «Я и не беспокоюсь. Найдешь меня в хотмейле, если что-то надо. Может, оружие или новый паспорт?» «Социопат. Кто как обзывается, тот так и называется». Лизбет отключила ICQ, села на диван и сосредоточилась. Через 10 минут она снова открыла компьютер и написала чуме на хотмейл. «Прокурор Рихард Экстрем, руководитель предварительного следствия в моем деле, живет в Тебю. Он женат, имеет 2 детей и подключен дома к интернету через общественную сеть. Мне бы хотелось получить доступ к его лэптопу или домашнему компьютеру. Мне нужно читать его в реальном времени. В общем, недружелюбное вторжение с копированием жесткого диска». Она знала, что чума редко покидает свою квартиру в Сундбюберге, и надеялась, что он уже взрастил молодую поросль, и какой-нибудь прыщавый подросток сможет выполнить оперативную работу. Письмо она не подписала, это было излишне. Ответ уже пришел, когда она через 15 минут снова включила программу ICQ. «Сколько ты платишь?» 10 000 на твой счет, плюс расходы, плюс 5 000 твоему помощнику. Я дам тебе знать». Ответ от чумы пришел утром в четверг. Электронное письмо содержало лишь FTP-адрес. Лизбет рот открыла от удивления. Осуществить вторжение извне, даже при помощи гениальной программы чумы и специально разработанной дополнительной аппаратуры, было делом кропотливым, означавшим, что малые порции информации закачивались в компьютер килобайт за килобайтом, пока не создавалось новое программное обеспечение. Скорость процесса зависела от того, насколько часто Экстрем пользуется компьютером, а затем требовалось еще несколько дней на то, чтобы скачать всю информацию на дубликат жесткого диска. 48 часов — это не только ни с чем не сравнимо, но и просто теоретически невозможно. Лизбет была потрясена и подключилась к его ICQ. «Как тебе удалось?» «Четверо в семье имеют компьютеры, и можешь себе представить, у них нет Брандмауэра, защита просто на нуле. Достаточно лишь подсоединиться к кабелю и загружать. Мои расходы 6000 крон, потянешь столько? Ага, плюс бонус за скорость». Поколебавшись, Лизбет перевела на счет чумы 30 тысяч через интернет. Она не хотела пугать его завышенными суммами. И, усевшись на стул из IKEA модели «Рабочий», открыла лэптоп начальника следственной группы «Экстрема». За час она прочитала все рапорты, которые были присланы инспектором Яном Бубланским. Лизбет допускала, что рапорты такого рода, согласно уставу, не должны были бы покидать полицейского управления, но Экстрем плевал на эти правила и брал работу домой, подключив компьютер к интернету, не имея программы защиты от хакеров. Это вновь подтверждало тот факт, что ни одна система безопасности не способна конкурировать с глупостью пользователей. С помощью компьютера Экстрема Лизбет получила важную дополнительную информацию. Сначала она узнала, что Драгон Арманский выделил двух своих сотрудников в качестве бесплатной помощи следственной группе Бубланский, что практически означало, что Milton Security оказывает финансовую поддержку в охоте за ней. Их задачей было всеми возможными способами способствовать ее поимке. «Ну, Арманский, спасибо. Этого я тебе не забуду», — думала Лизбет. Она помрачнела, увидев, кто были эти сотрудники. Бомана Лизбет воспринимала как мужика без нюансов, но к ней относившегося вполне терпимо. Николас Эриксон был продажным ничтожеством, использовавшим свою должность в Milton Security для того, чтобы надувать клиентов. Лизбет Саландер не была высокоморальным человеком. Она и сама не погнушалась бы обмануть клиентов фирмы, если бы те того заслуживали, но никогда не сделала бы того, что считалось недопустимым при выполнении работы с подпиской о неразглашении. Вскоре Лизбет обнаружила, что лицом, сливающим информацию в прессу, был сам начальник следственного отдела Экстрем. Это стало очевидно из его электронных писем, в которых он отвечал на вопросы, относящиеся к судебно-медицинскому заключению о Лизбет Саландер, а также о ее отношениях с Мириам Ву. Третье важное наблюдение Лизбет состояло в том, что группа Бубланский не имела никакого понятия о том, где ее искать. Она с интересом ознакомилась с рапортом о принятых мерах и адресах, взятых под нерегулярное наблюдение. Список был коротким. Нечего и говорить, что там был адрес на Лунда-Гаттен, но также и адрес Микаэля Блумквиста, старый адрес Мириам Ву на площади Санкт-Эриксплан и адрес мельницы, где ее видели. «Черт, как же это я обратила на себя внимание в паре с Мими! Вот идиотизм!» — подумала она. В пятницу детективы Экстрема вышли на след группы «Персты дьявола». Тут, конечно, не обойдется без посещений еще ряда адресов. Лизбет нахмурилась. Так, значит, из круга ее знакомых, вероятно, исчезнут и девушки этой группы, хотя она ни разу не виделась с ними по возвращении в Швецию. Чем больше Лизбет размышляла над всем этим делом, тем больше недоумевала. Прокурор Экстрем снабжал прессу всевозможной информацией, не брезгуя даже низкопробной. Ясно, какую цель он тем самым преследовал. Во-первых, так он становился известным. А во-вторых, готовил фундамент к тому дню, когда придет время выдвинуть против нее обвинение. Но почему он не проболтался о полицейском расследовании 1991 года? Ведь именно оно стало непосредственной причиной ее принудительной отправки в больницу Святого Стефана. Почему эта история осталась покрыта мраком? Лизбет зашла в компьютер Экстрема и битый час просматривала все его документы. Покончив с этим, она закурила. Никаких ссылок на события 1991 года она не обнаружила, что давало повод к странному выводу. Он ничего не знал о том расследовании. Посидев в нерешительности, Лизбет покосилась на свой лэптоп. Вот загадка как раз для чертова Калле Блумквиста. Она вновь включила компьютер, зашла на его жесткий диск и создала документ MB2. Прокурор Э сливает информацию журналистам. Спроси его, почему он ничего не говорит о старом расследовании. Этого будет достаточно, чтобы Блумквист завелся. Лизбет терпеливо просидела пару часов, пока Микаэль не включил компьютер. Сначала он занимался своей электронной почтой, а через 15 минут заметил ее документ и 5 минут спустя создал документ «Шифровка». На крючок он не клюнул, а вместо этого затянул старую песню на тему, как он хочет узнать, кто убил его друзей. Конечно, это было вполне естественно. Лизбет чуть оттаяла и ответила «Шифровка 2». «Что ты будешь делать, если это я?» Это уже был явно личный вопрос. Он ответил документом «Шифровка 3», ставший для нее потрясением. «Лизбет, если у тебя совсем крыша потекла, помочь тебе, наверное, сможет только Петер Телеборьен. Но я не верю, что это ты убила Дага и Мию. Надеюсь и молюсь о том, чтобы мое предчувствие оказалось верным. Даг и Мия собирались разоблачить мафию в торговле сексом. Моя гипотеза в том, что это каким-то образом послужило мотивом их убийства. Но у меня нет доказательств. Не знаю, с чего ты встала на дыбы против меня, но я помню, как мы как-то раз говорили о дружбе. Я сказал тогда, что дружба основывается на двух принципах — уважении и доверии. Даже если я тебе противен, ты можешь доверять мне и полагаться на меня. Я твоих секретов никогда не выдавал. Даже того, что произошло с миллиардами Веннерстрёма. Верь мне, я тебе не враг. М. Ссылка на Петера Телеборьена возмутила Лизбет. Потом она поняла, что Микаэль вовсе не собирался сделать ей больно. Он просто понятия не имел, кто такой Петер Телеборьен, и, возможно, видел его только по телевизору, где тот производил впечатление высококлассного специалиста в области детской психологии с международной репутацией. Но что реально потрясло ее, так это упоминание о миллиардах Веннерстрёма. Как он о них узнал, она не понимала. Лизбет казалось, что она не сделала ни малейшей ошибки, и что ни одна живая душа не знает, что она тогда сделала. Она перечитала письмо несколько раз. Упоминание о дружбе смутило ее. Она не знала, что ей на это ответить. Наконец она создала документ «Шифровка 4». «Я подумаю». Она отключила компьютер и села в оконные ниши. Лизбет вышла из своей квартиры в квартале Моссебаке на 9-й день после убийства. Была пятница, 11 вечера. Уже несколько дней, как у нее истощился запас пиццы, как и других продуктов. Не было ни крошки хлеба, ни кусочка сыра. Последние 3 дня она пробавлялась овсяными хлопьями, пакет которых купила под влиянием импульса, сказав себе, что пора начинать питаться более полезной пищей. Она обнаружила, что стакан овсянки вместе с горстью изюма и 2 стаканами воды может за 1 минуту в микроволновке стать вполне съедобной кашей. Но потребность в передвижении возникла у нее не только в связи с дефицитом еды. Ей нужно было кое-кого навестить, а это, к сожалению, невозможно сделать, сидя у себя в квартире. Из гардероба Лизбет достала парик блондинки и вооружилась норвежским паспортом на имя Ирена Нессер. Ирена Нессер реально существовала и внешне была очень похожа на Лизбет Саландер. 3 года назад она потеряла паспорт, и тот стараниями чумы попал к Лизбет. А она при необходимости подменяла Ирену Нессер вот уже 18 месяцев. Лизбет вынула колечки из бровей и ноздрей, а потом нанесла перед зеркалом косметику. Оделась она в темные джинсы, теплую коричневую кофту с золотой вышивкой и повседневные сапожки на каблуке. Еще она прихватила баллончик со слезоточивым газом. У нее их была припасена целая коробка. Достав электрошокер, которым не пользовалась уже год, Лизбет поставила его на зарядку. В нейлоновую сумку она положила смену одежды и поздно вечером вышла из дома. Сначала пошла в Макдональдс на Хорсгаттен. Его она выбрала потому, что у нее было меньше шансов наткнуться на бывших коллег из Milton Security, ходивших в основном в Макдональдсы поблизости от шлюза или на площади Медборьярплац. Она съела Биг Мак и запила его большим стаканом колы. Утолив голод, Лизбет села на автобус номер 4 и через мост Вестербрун доехала до площади Санкт-Эриксплан. Затем дошла до площади Уденплан и к полуночи стояла у подъезда адвоката Бьюрмана на Уплансгаттен. Она ожидала, что квартира не находится под наблюдением, но, заметив, что в соседнем окне на том же этаже горит свет, решила пройтись до Ванидисплан. Часом позже Лизбет вернулась и увидела, что в соседней квартире свет погашен. К квартире Бьюрмана на четвертом этаже Лизбет поднялась, ступая с мягкостью кошки и не зажигая свет на лестнице. Предусмотрительно прихваченным ножичком срезала липкую ленту, наклеенную полицией, и бесшумно открыла дверь. Она зажгла свет в прихожей. Снаружи он все равно не был виден. А потом включила крошечный карманный фонарик и стала продвигаться к спальне. Жалюзи были опущены. Проведя лучом света от фонарика по постели, она увидела на ней массу крови и вспомнила, что сама едва не умерла на этой кровати, ощутив вдруг облегчение от того, что Бьюрман наконец-то находится за пределами ее жизни. На место преступления она явилась, чтобы найти ответы на два вопроса. Во-первых, какова связь между Бьюрманом и залой? Лизбет была уверена, что такая связь существует, но не могла ее нащупать, изучив компьютер Бьюрмана. Второй вопрос все время крутился у нее в голове. Во время ночного посещения несколько недель назад Лизбет заметила, что Бьюрман удалил часть материала, относящегося к ней, из папки, где он хранил все материалы о Лизбет Саландер. Недостающие страницы были частью поручения, данного ему управлением опекунского совета, где приводилась в высшей степени краткая характеристика психического состояния Лизбет Саландер. Вообще говоря, Бьюрман не нуждался в этих страницах, и поэтому вполне возможно, что он просто почистил папку, выбросив ненужное. Но это предположение шло вразрез с тем правилом, что адвокаты не выбрасывают никаких бумаг, относящихся к незаконченному делу. Какой бы ненужной ни была бумага, выбрасывать ее совершенно недопустимо. И тем не менее, те страницы отсутствовали в папке и не попадались ни в каком другом месте на его письменном столе или поблизости. Она обратила внимание на то, что полиция забрала все папки, касающиеся Лизбет Саландер, и некоторые другие материалы. Потратив примерно 2 часа на то, чтобы метр за метром обыскать всю квартиру в поисках чего-нибудь незамеченного полицией, она, наконец, поняла, что ничего такого не осталось. На кухне Лизбет нашла ящик, где были свалены разные ключи. Ключ от машины, парная связка ключа от квартиры и от навесного замка. Она бесшумно поднялась на чердак и попробовала, к какому замку подойдет найденный ключ. Наконец нашла тот отсек на чердаке, который был кладовкой Бьюрмана. Там стояла старая мебель, гардероб с ненужной одеждой, лыжи, аккумулятор от машины, коробка с книгами и другим хламом. Ничего заслуживающего внимания она не нашла. Спустилась вниз и с помощью одного из ключей попала в гараж. Отыскала его «Мерседес» и вскоре поняла, что ничего интересного в нем нет. В его контору Лизбет решила не ходить. Там она уже была несколько недель назад в связи с последним ночным визитом в его квартиру и хорошо знала, что он не пользовался конторой уже 2 года. Ничего, кроме пыли, там не было.